слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах свободы. Говорит «Радио Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарахин.
На Украине подводят итоги выборов в Верховную Раду. Почему все главные политические силы кажутся удовлетворенными исходом этой политической кампании? В Москве в память о жертвах сталинских репрессий проходит акция «Возвращение имен». Можно ли утверждать, что в сегодняшней России имеют место политические репрессии? В 5 регионах Соединенных Штатов введен режим чрезвычайного положения из-за разрушительного урагана Сэнди. Как сильно стихийное бедствие скажется на ходе президентской предвыборной кампании? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 29 октября. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. По итогам выборов на Украине подсчитано около половины бюллетеней. По данным на вечер понедельника, лидирует правящая партия регионов 34%. Второе место занимает оппозиционная партия «Батькивщина» более 22%. За ней следуют коммунисты около 15%. В парламент также попадает политическая коалиция «Удар», лидер которой известный боксер Виталий Кличко и националистическая партия «Свобода», рассказывает корреспондент «Радио Свободы» в Киеве Владимир Ивахненко.
Согласно данным различных экзит-полов, праворадикальная партия «Свобода» и коммунисты получили примерно одинаковый результат – около 12% голосов. В сравнении с предыдущими выборами популярность Компартии выросла более чем вдвое. В этот раз за нее проголосовали многие из тех, кто ранее поддерживал партию регионов. Протестный электорат позволил совершить достаточно большой рывок и националистам. До этого на парламентских выборах их партия никогда не набирала даже 1%. Вот как объясняет успех Всеукраинского объединения «Свобода» львовский политолог Тарас Возняк.
Этот результат был в какой-то степени заложен уже в действиях партии регионов, действия которой были крайне антиукраинскими. В этническом смысле, в культурном смысле слова, это закон относительно языка, потом еще какие-то другие действия партии регионов. И то в этом смысле партия регионов на самом деле постимулировала успех ВО «Свобода». Это, в принципе, реакция электоратов, чем осознанный выбор.
Потенциал для роста числа сторонников националистов, по мнению Тараса Возняка, создало и разочарование граждан в традиционных национал-демократических партиях, таких как «Наша Украина» Виктора Ющенко.
С одной стороны, это как бы свидетельствует о банкротстве политического класса как такового. Он не может предложить стране чего-то нового выхода из ситуации. Но, с другой стороны, и «Свобода» ничего, на самом деле, по большому счету, не предлагает. Такая же точно ситуация с коммунистической партией.
Главные идеологические противники националистов опасаются, что приход в парламент представителей «Свободы» может угрожать сотрудничеству Украины с Россией, говорит депутат Верховной Рады от фракции коммунистов Александр Голуб.
Безусловно, этот фактор будет иметь значительное влияние, поскольку в данном случае и оранжевый лагерь, и крайне правая «Свобода», которая пришла, безусловно, их позиция сместится к другой крайности, фактически в нарушение взаимоотношений с Российской Федерацией. Поэтому я думаю, что стоит ждать и в парламенте демарши со стороны этих политических сил, провал целый ряд серьезных голосований в этом вопросе, и не исключают даже пересмотра определенных договоренностей, таких как по Черноморскому флоту и другие.
Сами же националисты опасаются, что их окончательный результат на выборах будет существенно меньше, чем показали экзит-полы. В этом случае, как заявил лидер «Свободы» Олег Тягнибок, он призовет своих сторонников выйти на улицы. Политолог Виктор Небоженко полагает, что возможные послевыборные протесты не будут масштабными.
Говорить о какой-то возможной революционной ситуации по отношению к сегодняшней правящей группе нельзя. Власть контролируется правящей группой, и ей пока нет реальных оппонентов ни в обществе, ни внутри собственной властной структуры. Скорее всего, беда придет со стороны. то ли какое-то судебное расследование, то ли санкции, подорвут ту легкость, которой сегодняшняя верхушка подавляет любое сопротивление.
Партия власти ожидает, что после обработки всех бюллетеней ее результат будет значительно выше обнародованных социологами 30%. Выборы в Раду проходили по смешанной системе. Половина депутатского корпуса избирались по партийным спискам, другая половина – по одномандатным округам. Как заявил премьер-министр Украины Николай Азаров, он не сомневается, что регионалы получат большинство в Верховной Раде, поскольку, по предварительным данным, они выигрывают выборы и в мажоритарных округах.
Победа, которую одержала партия регионов, а я подчеркиваю, это убедительная победа, в условиях финансово-экономического кризиса, она нас, будем говорить, окрыляет. Я не считаю, что эти выборы в очередной раз продемонстрировали раскол. Мы за консолидацию страны, за консолидацию всех своих оппонентов в том числе. В условиях кризиса надо бороться не с друг с другом, а с кризисом.
В определенной мере неожиданными эксперты считают результаты экзит-полов, объединенные позиции «Батьковщины» и «Удара». Партия экс-премьера Юлии Тимошенко уверенно заняла вторую позицию с показателем около 24%, оставив далеко позади партию Виталия Кличко с результатом примерно 13%. «Удар» уже заявил о готовности присоединиться в новоизбранной Верховной Раде коалиции «Свободы» и «Батьковщины», отвергнув какое-либо сотрудничество с партией власти. Виталий Кличко.
Мы пришли не за должностями в политику. Мы пришли политику изменить, основные принципы, подходы. Мы заявляли, что с партией регионов, которая на самом деле показала лицо с прошлых выборов, прошлой каденции, когда количество миллиардеров в Украине удвоилось, и партия регионов удовлетворяла интересы финансово-промышленных групп и администрации президента, с этой партией мы не видим сотрудничества и ее сателлитом, коммунистами.
За воскресными выборами следили более 4000 международных наблюдателей. Они зафиксировали на участках сотни нарушений. Однако, как утверждается, эти нарушения серьезно не повлияли на выбор украинцев. Официальные итоги голосования Центр избирком Украины должен объявить не позднее 12 ноября. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Международные обозреватели по-разному оценивают итоги прошедших на Украине парламентских выборов. В целом оценка, насколько я могу судить, положительная. Однако есть и очень критические заявления. Глава краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Вальбура Габсбург-Дуглас заявила, что выборы повернули вспять демократический процесс на Украине. Она обвинила власти в использовании административного ресурса, в пристрастном освещении предвыборной борьбы в прессе, а также в недостаточной финансовой прозрачности. Об опыте работы наблюдателей на Украине я беседую с журналистом и политическим комментатором Николаем Мейнертом. На выборах в Верховную Раду Мейнерт, работавший в Днепропетровской области, представляет Международный экспертный центр по электоральным системам.
Можно говорить, что в общем и целом мне показалось, что тенденция здесь правильная, и выборы эти оставили, в принципе, неплохое впечатление как по своей организации, так и по возможностям высказать свое мнение. Это не идеал, конечно, здесь есть масса всяких замечаний, то есть не Финляндия, разумеется, но то, что мне приходилось слышать и видеть, связанное с Украиной до этого и с многими другими регионами Восточной Европы или бывшими территориями Советского Союза, здесь все выглядело вполне, как мне представляется, приемлемо.
Вы какие-то нарушения зарегистрировали как наблюдатель?
Таких вопиющих нарушений, естественно, в нашем присутствии практически не было. Были различные мелкие замечания. Ну, например, то нововведение, о котором очень много говорят здесь в Украине, это видеокамеры, и можно было наблюдать трансляцию практически со всех участков избирательных по территории страны. Вот некоторые видеокамеры были расположены так, что теоретически можно было допустить, что они позволяют просматривать то, что происходит в кабинах. Мы специально попросили включить мониторы для того, чтобы дисплеи, чтобы оценить направленность камеры, они не показывали происходящего в кабинах, но психологически человек, наверное, заходящий под камеру вниз, мог подозревать, за ним следят, тем более, что такие настроения, такие предостережения высказывались до этого. В одном очень спорном регионе, где была достаточно противоречивая ситуация с двумя кандидатами, кстати, оба они от партии регионов, то есть от правящей партии, претендовали на место в парламенте по мажоритарному списку, продавали, но очень дешево, по 25 копеек, продавали всякие булочки, сок. Ну, в общем, и причем было таких пунктов развернуто около 40. В общем, это, конечно, наблюдатели оценили как попытку вот такого вот заигрывания с избирателем. На одном из специализированных участков психиатрической больницы вышла дикая совершенно очередь там, на два пролета лестничной клетки, где люди толпились, не могли попасть внутрь. И мне кажется, что, конечно, это не самые хорошие условия для голосования, хотя, говорят, раньше такого было гораздо больше. Какого-то такого уж ярко выраженного использования административного ресурса, по крайней мере, накануне выборов, когда мы приехали сюда в Днепропетровск, выборов и в день выборов нам заметить и констатировать не удалось.
Работе наблюдателей кто-то чинил какие-то препятствия? Или вы довольны тем, как вас принимали профессионально?
В принципе, вполне нормально. То есть мы были в окружной избирательной комиссии одного из районов. Мы были на очень большом количестве участков. То есть накануне мы объехали и здесь, в Днепропетровске, в Днепродзержинске. Мы объехали их около десятка. И в день выборов тоже посетили не меньше, если не больше. И, в общем, везде любой вопрос отвечали всегда. Представители комиссии находили для нас время.
Вы недавно следили, скажем так, за ходом избирательной кампании в Грузии. Сравните, пожалуйста, грузинские и украинские политические условия.
Ну, в Грузии мы были с мониторингом накануне выборов. То есть мне сложно говорить о том, что происходило непосредственно в процессе выборов, день выборов в стране. Но, конечно, вещи просто несопоставимые. То есть совершенно очевидно, что в Украине все это выглядело гораздо более приемлемо. Общая картина, конечно же, в пользу Украины.
Насколько, на ваш взгляд, важны эти выборы для Украины? И что они показали?
Важны они чрезвычайно, потому что они привели к довольно странной ситуации. Все довольны по-своему. То есть понятно, что победила конкретно, судя по всему, партия регионов, она остается доминирующей. Но оппозиция очень довольна, объединенная оппозиция. И мы были вчера после завершения выборов заехали в штаб этой партии здесь, в Днепропетровске, поговорили с ними тоже. Они очень довольны, поскольку они считают, что это проявление такого общего критического отношения к курсу правящей партии. Потому что они суммируют результаты всех оппозиционных партий. Считается, что в пользу правящей линии, в данном случае выступают две партии, это партия регионов, понятно же, и входящие с ними в некое политическое содружество, партия коммунистическая. Это оппозиционный блок оценивает свои силы как бы суммарно. Объединенная оппозиция, партия «Удар» Кличко, еще и «Свобода», которая тоже, как они считают, будет у них союзником по, возможно, оппозиционному блоку. И суммируя все эти результаты, они считают, что итоги показали, что в данном случае перевес на их стороне. Неизвестно, насколько это такое соединение разных направлений окажется функционально на практике. Пока на парламентскую большинство оппозиция не может претендовать, именно просто организации выборной системы в Украине, поскольку партия регионов, помимо того, что все-таки, конечно, она первая партия по результатам, еще и голосование по отдельным депутатам, то есть мажоритарный список, и по нему получается так, что, судя по всему, партия регионов получит преимущество в парламенте. То есть...
Украинские обозреватели говорят о том, что избирательная кампания была очень грязной, очень много было безбрежного популизма, особенно это касалось мажоритарных округов. Прокомментируйте такого рода заявления?
Вы знаете, я уже сталкивался с подобными вещами, по крайней мере, с обсуждением подобных вещей и раньше. Ну, например, мне приходилось участвовать на президентских выборах в качестве наблюдателя в Азербайджане в 2008 году, где, собственно говоря, сами выборы проходили, с моей точки зрения, ну, достаточно чисто. В то же время все претензии, в основном, надо было анализировать за месяц, за два, за три, может, даже за полгода непосредственно дня выборов, потому что ведется, конечно, тщательная работа по созданию определенного имиджа и устранения с политической сцены тех кандидатов, которые наиболее опасны, и она начинается задолго до дня выборов. Я думаю, что такие вещи вполне, наверное, допустимы здесь, в Украине, учитывая просто всю психологию вот этого постсоветского пространства, но судить об этом я не могу. То есть есть конкретный результат, за который мы наблюдали, это выборы. Выборы прошли нормально, здесь по этому поводу ничего сказать не могу. А вот период до этого, ну, здесь нужно заниматься более детальным мониторингом.
О политической ситуации на Украине, работе наблюдателей на выборах в Верховную Раду рассказывал журналист и политический комментатор, представитель Международного экспертного центра по электоральным системам Николай Мейнерт.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Каждый будний день повторы в 11 вечера и 7 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги понедельника, 29 октября. В Москве проходят памятные мероприятия в связи с 75-летием начала большого террора, периода наиболее кровавых сталинских репрессий. Сегодня на Лубянской площади общество «Мемориал» проводит традиционную акцию возвращения имен. В течение всего дня засчитываются имена репрессированных, а также возлагаются цветы к Соловецкому камню. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
Правозащитное общество «Мемориал» проводит акцию под названием «Возвращение имен» уже в шестой раз. Накануне Дня памяти жертв политических репрессий у Соловецкого камня в Москве собралось несколько десятков человек. Они по одному выходили к микрофону, стоящему рядом с камнем, и зачитывали имена, возраст, профессию людей, подвергшихся репрессиям в 1937-1938 годах.
Биркенгоф Александр Ильич, 45 лет. Торгпред СССР в Монголии. Расстрелян 4 октября 1936 года. Вера Белла Францевич, 46 лет, помощник начальника первого отделения третьего отдела Главного управления госбезопасности НКВД СССР. Расстрелян 2 сентября 1937 года.
После этого люди подходили к камню и ставили на постамент лампады и цветы. Вера Кочина старается приходить к Соловецкому камню каждый год. И вот почему.
Мой дедушка Бурин Булат Исаак Григорьевич был врач. И в 1937-1938 году он был главный врач в кремлевской столовой. То есть он проверял всю пищу, которая шла вождям на стол. Каждый день он уходил на работу и прощался навсегда. Он постоянно подавал заявление, чтобы его отпустили. Но отпустили его только в марте 1938 года. С тех пор всю жизнь он отмечал этот день и говорил: у меня своя Пасха. И это чудо, что его не арестовали тогда. В 1957 году он был арестован за то, что сказал: у Хрущева руки по локоть в крови. Из лагерей он был выпущен только благодаря вмешательству Андрея Дмитриевича Сахарова. И была сказана какая-то фраза, что сразу его отпустить нельзя, потому что он самого Хрущева затронул.
Виктор Базилевский также регулярно участвует в памятных мероприятиях.
Почему я прихожу сюда регулярно? Потому что у меня отец был расстрелян в 1937 году. 1 сентября. Молодой мужчина, 34 года, хороший инженер, никаким делам не имел отношения, просто работал и все. Арестовали, через месяц расстреляли. Не в Москве, в Донбассе. А вторая причина, я хочу, чтобы этого никогда больше не повторил. Люди, я смотрю, поддерживают такие мероприятия. Слушаю иногда выступления каких-то людей, которые хотят товарища Сталина. Самого страшного злодея, который был в истории человечества. Вот это страшно.
К Соловецкому камню пришел также и поэт Лев Рубинштейн. По его словам, выбранная форма акции наиболее выразительна.
Стараюсь приходить сюда каждый год, если я в Москве. Считаю это очень важным делом. Я считаю, что общество «Мемориал», оно инициировало эту историю очень правильно, очень точно. Потому что ничто не звучит так выразительно, как просто имена и их количество. Речь идет об истории, да? Речь идет о той истории, которую власть всячески хочет стереть с доски. То, что есть люди, к сожалению, немного, которые склонны эту историю знать, помнить, которые хотят, чтобы люди на этой истории учились, вот они сюда и приходят. В этом смысле, понимаете, эта акция ничтожна по сравнению с тем валом забвения, да, который на нас валялся. Но поскольку надо что-то делать, то хотя бы это.
Возле Соловецкого камня также в понедельник проходила акция под названием «Живой архив письма». Художник Хаим Сокол на основе архивов мемориала собрал переписку заключенных ГУЛАГа и их родственников.
Это письма из ГУЛАГа и людям, которые там находились в заключении. Мы предлагаем всем желающим ознакомиться с этими письмами, зачитать одно или два на выбор на камеру. И таким образом мы надеемся начать. Я, во всяком случае, очень надеюсь, что акция продлится и дальше, поскольку писем много, людей много, и постепенно будет собираться вот такой живой архив. Это так или иначе коснулось всех, кто жил в этой стране. Либо было на уровне какого-то бесконечного страха, который испытывал мой дед, вечно прятался и боялся что-то сказать лишнее.
По данным общества «Мемориал», которое с конца 90-х собирает единую базу репрессированных во время Большого террора, в 1937-1938 годах только в Москве было расстреляно более 30 тысяч человек. Непосредственно в День памяти жертв политических репрессий 30 октября на Бутовском полигоне на юге Москвы, где были казнены и захоронены более 20 тысяч человек, пройдет поминальная служба и будут зачитаны имена из книг памяти. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Об акции памяти жертв политических репрессий, о том, возможны ли политические репрессии в сегодняшней России, мой коллега Александр Гостев беседовал с руководителем общества «Мемориал» Александром Черкасовым.
Последние события придали этому, в общем, историческому и памятному событию новое содержание. День политзаключенного в СССР, изобретенный 38 лет назад Корнилом Любарским и его товарищами в мордовских лагерях, стал с 90-91 года скорее днем памяти о репрессиях, о жертвах тоталитарного режима. Однако в последние годы каждый раз мы проводим какие-то мероприятия, посвященные также и современным политзаключенным. И вот события последних дней, так называемое анатомическое дело, или события последних месяцев, болотное дело, дело Пуссера, неожиданно привлекли внимание подхода к этой проблеме. Сейчас много говорят о том, что вернулся 1937 год, но, разумеется, это очень условное, мягко говоря, сравнение. Однако, когда человека посещают, заковывают наручники, держат в незаконном месте содержания, угрожают убийством его, его родных и так далее, это вдруг привлекло внимание тому, что подобное, оказывается, может случиться едва ли не с каждым. Так называемое болотное дело, оно коснулось пока более дюжины человек из десятков тысяч участвовавших в массовой манифестации 6 мая, однако на их месте мог быть почти каждый. Ощущение того, что репрессии, хотя и точечные, индивидуальные, в чем-то лотерея, оно весьма сильно. И, вероятно, отклик на митинг 30 октября, который намечен в Новопушлинском сквере напротив памятника Пушкину, это мероприятие, эта манифестация наверняка станет более массовой, чем в прошлые годы. Есть и другой момент, собственно, память. 29 октября с утра до вечера мы будем, как и в прошлые годы, читать имена на Лубянской площади. Просто фамилия, имя, отчество, год рождения, профессия, когда... кем приговорен, когда расстрелян.
Возможно ли сейчас в стране повторение действительно большого террора?
В бесчисленных принтер, который выбрасывает из себя абсурдные законы, последний из этих законов о госизмене, который напоминает некоторые пункты 58 статьи, он создает, по крайней мере, психологическую и отчасти правовую, если можно назвать ее правовой, базу для действительно массовых репрессий. Если теперь можно стать нарушителем закона о гостайне, не зная этого, если само понятие государственной измены расширено невообразимо, и если, наконец, региональные структуры Федеральной службы безопасности ринутся исполнять эти дивные документы, тогда, да, тогда не единичные, а более массовые репрессии возможны. Другое дело, что для этого нужна еще и воля, для этого нужен государственный аппарат, нужно многое. Но мы, как выясняется, живем в стране чудес. Кто бы еще год назад мог предсказать, с одной стороны, массовое протестное движение, а с другой стороны, ту законодательную, в кавычках, базу, которую пытаются противопоставить этому протестному движению власти.
Общество сильно изменилось за последние 10-15 лет, по вашему мнению, так, чтобы можно было говорить о том, что вот с этим обществом уже большой террор провести не удастся?
Общество менялось по-разному за это время. Если вы скажете о десятилетии, даже о 12 или 13 годах, наверное, общество сильно менялось, потому что промывание мозгов, исчезновение практически независимых масс-медиа, прежде всего электронных, отсутствие исторической рефлексии, самоцензура, последний пример, это позорная, по-моему, самоцензура при создании сериала «Жизнь и судьба» по книге Василия Гроссмана. Все это делает общество менее склонным вспоминать о прошлом и менее уязвимым к повторению этого прошлого. С другой стороны, за последние годы вдруг в обществе возник интерес противоположный, от сплошного развлечения к серьезным темам, начиная от серьезной науки, кончая серьезными политическими и общественными проблемами. А раз так, то уже с этим обществом работать оказывается сложнее. Другое дело, что мы живем в стране, где есть как бы разные народы, разная Россия. Россия мало городов, Россия сел, Россия интернета, Россия телевидения. И мы живем в стране, которую, к сожалению, плохо знаем, отчасти потому, что у нас нет тех самых свободных масс-медиа, задача которых – это самая рефлексия о себе, о своей истории. Так что что здесь возможно и какая будет реакция на подобные действия властей, то ли на законы, то ли на применение законов, то ли на вовсе беззаконные действия, подобные арестам Разожаева и Лебедева, кто же за это может сегодня предсказать? Время-то достаточно непредсказуемое. Можно, конечно, считать, что все эти законы задают колею, по которой дальше все покатится. Вполне возможно, что и иначе. К сожалению, вот то самое прекращение рефлексии о себе, о своем прошлом, делает непредсказуемым будущее.
О политических репрессиях в Советском Союзе и России говорил правозащитник Александр Черкасов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 29 октября. Вот главные темы второй половины этого часа. В 5 регионах Соединенных Штатов введен режим чрезвычайного положения из-за разрушительного урагана Сэнди. Итальянская печать активно комментирует последствия громкого судебного решения о судьбе предпринимателя и бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони. 23-й фильм «Бондианы» координаты «Скайфолл» собрал за первые выходные проката рекордную сумму. Программу продолжим через 2 минуты.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Прямая трансляция от Соловецкого камня, где целый день читают имена убитых в годы сталинского террора.
Комментарии экспертов.
Наблюдатель на выборах в Верховную Раду Николай Мейнерт. Украина сохраняет все особенности постсоветского пространства.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве проходят памятные мероприятия в связи с 75-летием начала большого террора, массовых репрессий во время правления Иосифа Сталина. Правозащитное общество «Мемориал» по традиции организовало на Лубянской площади акцию под названием «Возвращение имен». На Украине, где прошли парламентские выборы, подсчитано более половины избирательных бюллетеней. В голосовании по партийным спискам лидирует правящая партия регионов – 35%. На втором месте объединенная оппозиция «Батьковщина», у нее 22%. На третьем месте коммунисты с 15%. 5% барьер, необходимый для прохождения Верховную Раду, преодолевают также партия «Удар» боксера Виталия Кличко и националистическая партия «Свобода». Московский городской суд смягчил приговор 2 из 4 осужденных по второму уголовному делу о беспорядках на Манежной площади в декабре 2010 года. 11 декабря 2010 года стихийный митинг футбольных фанатов, недовольных ходом расследования убийства болельщика «Спартака» Егора Свиридова, перерос в столкновение с полицией. В Москве сегодня прошел дискуссионный круглый стол о реформах русской службы «Радио Свобода», «Радио Свобода», «Свободная Европа», инициированный руководством корпорации группой российских правозащитников и политиков. Сирийский кризис чрезвычайно опасен, мировое сообщество должно объединиться и помочь его урегулировать. Такое заявление сделал международный посланник по Сирии Лахдар Брахими по итогам переговоров в Москве с главой внешнеполитического ведомства России Сергеем Лавровым. Президент Литвы Даля Грибаускайте воспрепятствовала созданию левой коалиции. Она заявила, что партия труда не может участвовать в коалиции, пока не завершилось расследование обвинений в ее адрес в даче взяток и покупке голосов на выборах. Партия «Родина» и Российская партия пенсионеров покидают ряды «Справедливой России», образованной в 2006 году в результате объединения этих двух организаций с Российской партией жизни. Населенным преимущественно христианами и друзами пригороде Дамаска в результате взрыва автомашины погибли не менее 10 человек, около 15 ранены, сообщило государственное сирийское телевидение.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день понедельник, 29 октября. В связи с приближением к восточному побережью США урагана Сэнди в нескольких штатах страны, а также в Вашингтоне, введен режим чрезвычайной ситуации. Кандидаты в президенты США Барак Обама и Митт Ромни отменили часть своих выступлений в рамках последнего этапа предвыборной кампании. Из Вашингтона корреспондент Радио Свобода Алан Давыдов.
Бараку Обаме, который в последние месяцы сочетал руководство страной с интенсивными предвыборными поездками, в минувшее воскресенье пришлось отдать приоритет контролю над чрезвычайной ситуации, грозящей восточному побережью. Посетив штаб-квартиру Федерального управления по чрезвычайным ситуациям, Обама признался, что точный маршрут, сила и последствия урагана остаются неизвестными. Мое главное послание ко всем заинтересованным таково. Мы должны отнестись к этому серьезно. Ураган еще не подошел к берегу, и мы не знаем точно, куда придется его удар, где будут наибольшие разрушения. Для нас очень важно действенно и быстро прореагировать, как только начнет поступать информация с мест. Президент провел селекторное совещание с губернаторами штатов и мэрами ряда крупных городов, находящихся в предполагаемой зоне воздействия урагана Сэнди. Если они будут в чем-то нуждаться, им будет оказана помощь. Мы не допустим волокиты, не позволим увязнуть во множестве согласований. Мы хотим сделать так, чтобы все было предусмотрено и приведено в готовность. Для Обамы возможно возможность продемонстрировать качество решительного лидера сопряжена с риском того, что федеральное правительство, как бывало в прошлом, может быть обвинено в неэффективных действиях в условиях чрезвычайной ситуации, после чего президенту ничего не оставалось, как взять вину на себя. Барак Обама отменил свои предвыборные поездки в Виргинию в понедельник вечером и в Колорадо во вторник утром. В понедельник он совместно с бывшим президентом Биллом Клинтоном выступит на митинге во Флориде. Но к вечеру того же дня Обама вернется в Белый дом, чтобы следить за штормом и за тем, как на него реагируют правительственные агентства, ответственные за оказание чрезвычайной помощи населению. Митт Ромни в воскресенье также отказался от предвыборных мероприятий в Виргинии и в Нью-Гемпшире. Он предпочел вместе со своим напарником Полом Райаном агитировать в Огайо, после чего они направятся в Висконсин. Предвыборные митинги в понедельник отменили вице-президент Джозеф Байден и Энн Ромни, супруга республиканского кандидата в президенты. Сотрудники предвыборных штабов обоих кандидатов планируют участвовать в сборе предметов первой необходимости для тех жителей штата Виргиния, которые могут пострадать от урагана. И республиканцы, и демократы встревожены тем, что экстремальные погодные условия могут помешать досрочному голосованию и высокой явке избирателей. Разумеется, мы бы хотели ничем не ограниченного доступа на участки для голосования, ибо считаем, что чем больше людей туда приходят, тем лучше для нас, заявил главный предвыборный советник Обамы Дэвид Аксельрод. Чем с большими трудностями сопряжен этот процесс, тем выше наша озабоченность. В Виргинии, одном из штатов, где накал состязания наиболее высок, ответственные за организацию и проведение выборов смягчили регламент открепительного голосования для тех, кто проживает в зоне действия урагана. Об этом сообщил губернатор Виргинии, республиканец Боб Макдоналл, один из ближайших сторонников Митта Ромни. Избирком штата уже запланировал расширение промежутка времени для голосующих по открепительным талонам. Это будет столь же приоритетно, как восстановление энергоснабжения госпиталей и полицейских участков. В штате Виргиния Обама опережает в рейтинге Ромни 51-47%. В соседних штатах проблемы с голосованием в связи с приближением удара стихии уже дают о себе знать. Представители избиркома Северной Каролины приостановили раннее голосование в ряде округов на Атлантическом побережье. В Мэриленде, где раннее голосование началось в субботу, местные СМИ сообщают о многочасовых очередях избирателей, извещенных о том, что участки для голосования закроются в понедельник. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
О том, как Нью-Йорк готовится к удару стихии, я беседую с корреспондентом Радио Свобода в крупнейшем американском городе Юрием Жигалкиным.
Андрей, пока самое худшее – это ожидание. Ураган все еще находится в 300 километров от побережья над океаном. Несколько часов назад он повернул в направлении побережья. Ожидается, что к вечеру около 7-8 часов он достигнет земли. Это произойдет в районе Атлантик-Сити, около 150-200 километров к югу от Нью-Йорка. Синоптики и метеорологи сейчас гадают, насколько значительным может оказаться удар, нанесенный ураганом низшей первой категории. Главные опасности, которые сейчас безостановочно говорят по всем местным телеканалам, это подъем воды. Специалисты и власти призывают, убеждают и приказывают покинуть прилежащие к морю районы. Среди этих районов и Брайтон-Бич. Горожан просят не храбриться, предупреждают, что масштабы природного катаклизма будут беспрецедентными для Нью-Йорка. Почему? Потому что никогда прежде не совпадали несколько природных явлений. Во-первых, тропические массы воздуха с океана столкнутся с холодными, двигающимися со стороны Канады. Метеорологи также отмечают сегодня рекордно низкое для региона атмосферное давление, плюс полнолуние. Это означает значительный подъем воды во время прилива. На вечерний прилив как раз выпадает приход урагана. То есть совпадают эти три условия. И, как говорят метеорологи, ураган может оказаться словно замкнутым в бутылке. Специалисты говорят, что вода в заливе может подняться от 2 до 4 метров. Это означает, что может быть затоплена нижняя окоемка Манхэттена, где находится финансовый район. Сегодня Нью-Йоркская биржа закрыта, но и не будем, Андрей, забывать, что в среду Хэллоуин. Интересное совпадение.
Юрий, в воскресенье мэр Нью-Йорка Блумберг распорядился об эвакуации 375 тысяч человек из ряда городских районов. Проходит ли эта эвакуация? И сообщается о том, что в городе прекращено движение общественного транспорта. Будет, по крайней мере. Так ли это сейчас?
Андрей, на самом деле прекращение движения транспорта произошло еще вчера вечером. В 7 вечера закрылось нью-йоркское метро, в 9 вечера прекратили ходить автобусы. Многие нью-йоркцы удивлялись, почему это произошло столь рано. Сегодня власти объяснили. Прошла пресс-конференция губернатора штата, вместе с ним был руководитель местного транспортного управления, так вот он сказал, что впервые за многие годы, за десятилетия, есть опасность затопления метро. Если в метро попадет соленая вода, то оно может быть отключено, как они называют, сигнальная система может сильно пострадать. В том, что касается эвакуации, да, эвакуация была объявлена, не говорится конкретно, какое количество людей должно было эвакуироваться, но согласно репортажам, телевизионным репортажам из этих районов, люди не эвакуируются, потому что в прошлом году они пережили подобные ураганы, и они надеются, что, в общем, бедствие не будет столь серьезным, они пересидят.
Грозит ли Нью-Йорку проблемы с основными системами жизнеобеспечения города? Скажем, может ли в массовом порядке отключиться электроэнергия, телефонная связь?
Андрей, за мои 20 лет жизни в этом городе такое случалось лишь однажды, и это не был ураган. Насколько я понимаю, линии коммуникации, в том числе и линии электроэнергии в Нью-Йорке, в городе в самом, они находятся под землей, так что они едва ли пострадают. Большую опасность представляет ветер для близлежащих районов, для штата Нью-Йорк. Во время пресс-конференции губернатора штата как раз говорилось, что жителям хорошо бы подготовиться к тому, что они будут без электроэнергии некое продолжительное количество времени. Хотя аварийные группы сейчас наготове.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры. Программа, которую ведет Александр Генис, рассказывает об умных книгах и оригинальных фильмах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый понедельник в 21:00 по московскому времени и повторяется по вторникам в 6 утра и в 2 часа дня.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 29 октября. Екатеринбургское интернет-издание «Ура.ру» и его редактор Оксана Панова могут стать фигурантами уже не первого уголовного дела. На этот раз главу «Ура.ру» пытаются обвинить в вымогательстве за публикацию положительных или не публикацию отрицательных материалов, о ком именно, неизвестно. Но большинство экспертов заявляют, что происходящее с «Ура.ру» – это повод для разговора об этике в российской журналистике. Над темой работала моя коллега Евгения Назарец.
Сценарий «Журналист вымогает деньги за публикацию» не новый для российского медиасообщества. Такую же схему якобы поставила на поток и редактор «Ура.ру» Оксана Панова. Конкретный пострадавший от ее вымогательства не назван. Это самое вымогательство было вполне легально оформлено договором на информационное обслуживание. В интервью «Радио Свобода» заместитель редактора «Ура.ру» Михаил Вьюгин пояснил, что заключение таких договоров – это шанс оставаться независимыми от властей и при этом иметь надежные источники дохода. Он предположил, что пострадавшим в этой ситуации чувствует себя не кто-то из партнеров по информационному обслуживанию, а ни один договор, по его словам, не расторгнут, а губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Дело это политическое. Мы не связаны с ничем, с чем по информации, которым обладаем. Организатором всей этой кампании с разных сторон является губернатор Евгений Куйвашев. Если вам честно, то в начале года Евгений Куйвашев виделся мне, моим коллегам, как новый политик, долгожданный политик для Свердловской области. Он приходил на наши мероприятия, он отвечал на вопросы, на которые его предшественники не отвечали. Он гулял по городу без машин сопровождения, не ездил на кортежах. Было колоссальное какое-то доверие к этому политику. После того, как он стал губернатором, мы внимательно за ним следили, рассказывали. Но, понимаете, к человеческому рубежу 100 дней, губернатор подошел, за 100 дней совершил колоссальное количество ошибок, просчетов, о которых мы тоже писали, мы тоже рассказывали об этом своим читателям.
Именно вследствие этого появилось первое уголовное дело о хищении средств, так считают в УРА.ру. В рамках того расследования месяц назад были изъяты документы бухгалтера, в том числе и упомянутые договоры на информационное обслуживание.
В тот момент, когда в редакции были изъяты документы у нашего бухгалтера, все компании, которые были упомянуты в этих документах, их представители были вызваны в полицию. Полиция разместила на своем сайте обращение к бизнесменам и политикам с просьбой, кто считает себя жертвой какого-то шантажа или вымогательства со стороны УРА.ру, обращайтесь. Но других обращений не было. Происходила другая ситуация. Полиция вызывала на опросы представителей компаний, с которыми у нас существуют договора, и в ходе этих бесед предлагалось писать заявление о том, что такого рода занимается вымогательством.
Михаил Вьюгин оставил без комментария другую версию неприятностей УРАРУ. Екатеринбургский политолог Сергей Мошкин в интервью корреспонденту «Радио Свобода» осторожно изложил ее как близкие дружеские отношения редактора УРАРУ Оксаны Пановой с бывшим депутатом Госдумы, основателем фонда «Город без наркотиков» Евгением Ройзманом. То, что уральская медиатусовка обсуждает как пикантную лавстори, может быть узаконено только как то же самое соглашение об информационном обслуживании. Материальные выгоды от такого соглашения соразмеримы с возможными неприятностями, тоже отнюдь не морального толка. У Евгения Ройзмана явный конфликт с властями из-за стремления вернуться в большую политику. В очередном раунде этой борьбы Оксана Панова была на стороне Евгения Ройзмана и его фонда. Впрочем, как и еще многие в Екатеринбурге. Но у Пановой есть ресурс УРАРУ, и за информационное обслуживание Ройзмана она теперь расплачивается собственными неприятностями. Такая версия тоже есть. Кто еще давал деньги УРАРУ и с кем заключены договоры на информационное обслуживание, официальной информации нет. Заместитель редактора агентства Михаил Вьюгин отказался назвать имена клиентов, ссылаясь на условия самих соглашений. Вся история с попыткой завести уголовное дело о вымогательстве против Оксаны Пановой – это стремление убрать ее от руководства и тем самым изменить редакционную политику. Такие выводы делают в УРАРУ, поскольку в методах своей работы не находят ничего криминального. На сайте УРАРУ есть регулярная рубрика «Отборные слухи о лучших людях России». Вышло уже почти 500 ее выпусков. «Не бойтесь слухов, правда страшнее», – советует УРАРУ в подзаголовке. Но, видимо, кто-то все-таки испугался. Иначе зачем преследовать журналистов и пытаться сделать уголовное из неэтичного? В такой ситуации трудно оставаться на стороне журналистов, признает глава Фонда защиты гласности Алексей Симонов.
Но у меня нет однозначной веры в то, что УРАРУ как бы чиста перед Богом и людьми. Насколько это доказуемо без такого договора о взаимной помощи? Насколько это соглашение выводит всю систему журналистских ответственностей за пределы этического кодекса? Мы сейчас постоянно с этими вещами сталкиваемся, и когда начинаешь разбираться, то, к сожалению, вынуждены констатировать, что не безупречны наши коллеги.
Перспектива уголовного дела о вымогательстве против руководителя агентства УРАРУ Оксаны Пановой до сих пор не вполне ясна. По словам самой Оксаны Пановой и ее заместителя Михаила Вьюгина, когда другие средства массовой информации уже писали о новом уголовном деле против редактора УРАРУ, в редакции не имели никаких документальных подтверждений этому. Евгения Назарец, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о заметных публикациях в средствах массовой информации. Итальянская пресса активно комментирует последствия громкого судебного решения. Бывший премьер-министр республики, предприниматель Сильвио Берлускони, приговорен к тюремному заключению за уклонение от уплаты налогов. Берлускони перешел в политическое контрнаступление. На пресс-конференции в минувшую субботу он обвинил действующего премьер-министра Италии Марио Монти в нарушении взятых на себя обязательств по проведению широкомасштабной конституционной реформы и реформы системы правосудия, а также пригрозил в ближайшее время лишить кабинет министров парламентской поддержки и отправить его в отставку. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Риме Всеволод Гнетий.
Ведущая итальянская газета «Корьере делла Сера» в статье, озаглавленной «Кавалер не уступит», цитируя источники, близкие к бывшему итальянскому премьеру Сильвио Берлускони, отмечает, что в частной беседе Берлускони заявил: «Назад дороги нет. Ничто из сказанного мной на пресс-конференции не подлежит корректировке. Это правительство полностью во всем ошиблось. Оно не нравится нашим избирателям. И мы дадим свою оценку бюджетному закону, представленному правительством на утверждение в парламент». В эксклюзивном интервью газете Паоло Северино, министр юстиции Италии, минимизирует последствия приговора Сильвио Берлускони, осужденного за финансовые махинации и уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах. Речь идет о приговоре, вынесенном судом первой инстанции, в то время как в Италии трехступенчатая судебная система, и окончательный приговор утверждается судом третьей инстанции, кассационным судом. Министр юстиции Северино считает, что даже после вынесения обвинительного приговора судом первой инстанции Сильвио Берлускони может вновь выставить свою кандидатуру на предстоящих всеобщих парламентских выборах. Итальянский министр юстиции дословно заявила: «Приговор не будет иметь прямых и незамедлительных последствий для политической жизни Берлускони, равно как и для любого другого политического деятеля, поскольку в нашей стране действует принцип презумпции невиновности».
Популярное итальянское издание «Газета Ля Република» публикует на первой полосе сразу 4 статьи, посвященных данному событию. В передовице озаглавленной «Берлускони против Монти» партия «Берлускони народ свободы» раскололась. Бывший депутат переходит в атаку. Его партия ввергнута в хаос, а спикер Палаты депутатов депутатов итальянского парламента Джанфранко Фини предвидит крупные неприятности для Италии. Далее следует подзаголовок. Правительство и президент Италии выражают озабоченность по поводу стабильности и реакции рынков, а лидер демократической партии Берсани требует покончить с популизмом. В редакционной колонке Евджинио Скальфари, основатель газеты и многолетний бессменный главный редактор издания, а в настоящее время политический обозреватель, в статье под заголовком «Подрывное безумие дестабилизирует страну» отмечает, что целью выпадов в адрес действующего премьера и президента Италии является проведение досрочных выборов в феврале будущего года, заручившись поддержкой популистской партии «Лига Севера». Автор выражает озабоченность по поводу реакции рынков, а также реальные угрозы со стороны популистов, как ультралевых под предводительством Беппе Грилла, так и правых из «Лиги Севера», которые реально могут вынудить правительство пойти на долгосрочные парламентские выборы в феврале будущего года.
Туринская газета «Ла Стампа» выражает озабоченность по поводу политической нестабильности, которая наносит ущерб Италии и ставит под угрозу доверие к стране. Газета отмечает, что прямым следствием лобовой атаки Берлускони на правительство явилось падение биржевых индексов и рост разницы между ставками дохода ценных бумаг Италии и Германии, подскочившим сразу на 10 пунктов и повлекшее за собой увеличение доходности итальянских государственных облигаций до 5%, что означает более значительные выплаты для Министерства финансов Италии. Римская газета «Il Messaggero» делает упор на желание президента Италии Джорджо Наполитано избежать досрочных парламентских выборов, в чем его поддерживают лидеры демократической партии Пьер Луиджи Берсани и лидер центристского союза Пьер Фердинандо Казини.
Римское издание «Il Tempo» в редакционной статье, озаглавленной «Все решит генерал Сприт», то есть разница между ставками дохода ценных бумаг, за подписью главного редактора Марио Секки отмечает, что задав направление курса своей партии, кавалер Берлускони сам не ведает, к какой гавани ему причали. Результатом явится полный распад его партии и появление на сцене нового политического субъекта. По мнению автора, вместо единой монолитной партии «Народ свободы», сплоченной вокруг лидера Сильвио Берлускони, у него появится своя императорская гвардия нового призыва, в то время как его бывшая партия расколется на две части.
Неаполитанская газета «Il Mattino» утверждает, что реальной целью нападок Сильвио Берлускони на правительство является недопущение реформы избирательного закона и досрочное голосование в соответствии с действующим избирательным законом, который гарантирует управляемость только при значительном перевесе голосов в пользу победившей партии. Учитывая тенденцию к отказу от голосования значительной части избирателей и раздробленности политических сил, при голосовании по нынешнему закону Италия рискует оказаться либо неуправляемой, либо создать правительство широкой коалиции. Однако действующий избирательный закон дает большие прерогативы лидерам партии по назначению в избирательные списки своих кандидатов. По мнению автора, целью Берлускони является использование этого механизма для продвижения в избирательные списки своих кандидатов по принципу личной преданности, с тем, чтобы обеспечить себе защиту в парламенте, поскольку избранные таким образом депутаты и сенаторы будут обязаны лично ему своим избранием. Миланская газета «Il Giornale», принадлежащая семье Берлускони, передовица отмечает, что партия «Народ свободы» раскололась на сторонников и противников Монти, в то время как Анджелино Альфано, официальный преемник Сильвио Берлускони на посту лидера партии, хранит молчание, ожидая результатов региональных выборов на Сицилии, исход которых задаст тенденцию общенациональной избирательной кампании. Всеволод Гнетий для Радио Свобода, Рим.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». 23-й фильм «Бондианы» в российском прокате, он известен под именем 007 координаты Skyfall, собрал за первые выходные почти 78 миллионов долларов. Это рекорд за первые выходные среди фильмов 2012 года и лучший стартовый результат в истории среди картин в формате 2D. Российские сборы составили 8,6 миллиона долларов. 9 ноября Skyfall выходит в прокат в Северной Америке. О шансах этого фильма на успех говорит британский знаток кино «Бондианы», главный редактор журнала международного фан-клуба Джеймса Бонда «Kiss Kiss Bang Bang». Бэнк-магазин Аджай Чоудри.
Как исследователь «Бондианы», хочу отметить в новом фильме о Бонде целый комплекс позитивных моментов. Прежде всего, превосходный сценарий, в котором поднимаются более серьезные и широкие проблемы, чем в предыдущих фильмах о Джеймсе Бонде. «Skyfall» в гораздо большей мере, чем другие фильмы о Бонде, отвечает жанру шпионского триллера. Играющие в фильме актеры, включая Джуди Денч и Ральфа Файнза в роли правительственного чиновника, блестяще справились со своими ролями. Операторская работа Роджера Диккенса выше всяческих похвал. Его съемки в Турции, Лондоне, Шотландии, ночные виды Шанхая и Макао превосходны и созвучны тайному миру Джеймса Бонда. Режиссура Сэма Мендеса учитывает все особенности имиджа агента 007. Если говорить о показавшихся мне слабостях или недоработках фильма, то это относится прежде всего к музыке. Ее должно быть больше, она должна быть лиричней. Знаменитую заставку Бонда с пистолетом я бы поместил в начале фильма, а не в его конце. Из-за этого финал фильма снова новыми назначениями кажется неорганичным и воспринимается как начало новой серии. На мой взгляд, «Скайфолл» — это фильм для тех, кто не любит фильмы о Бонде. Он начинается там, где заканчиваются предыдущие фильмы о Бонде. Образ агента 007, который создает Дэниел Крейг, мне представляется более человечным, чем в исполнении предыдущих актеров в этой роли. «Скайфолл» — это человечность, составляет сердцевину фильма. Нет никаких оснований обвинять Крейга в механистичности и бездушии. Да, он много и умело убивает, делает это с уверенностью и целеустремленностью. Но ведь это также часть характера и личности Джеймса Бонда. И когда мы видим Крейга в этом фильме, мы ощущаем, что именно он донес до нас тот образ Бонда, который создал в своих романах Ян Флеминг.
Говорил британский журналист Аджай Чоудри. Впечатлениями о фильме «007. Координаты Skyfall» я обмениваюсь с корреспондентом «Радио Свобода» в Лондоне Натальей Голицыной. Наталья, я хотел бы начать наш разговор с констатации того, что речь идет о крайне добротно, с британской многократной гарантией качества, снятой настоящей шпионской сагой, эпическим фильмом, который обречен на успех просто потому, что над ним работала огромная группа очень талантливых людей, у которых были большие деньги. Никаких сомнений в том, что этот фильм окажется коммерчески успешным, нет. Тем не менее, если говорить об эволюции образа Джеймса Бонда, не кажется ли вам, что заявленная после появления Дэниела Крейга на экранах в образе агента 007 эволюция его образа дошла до какого-то логического тупика, и Крейг превращается в механического героя, мучающегося, страдающего, но это вовсе не Джеймс Бонд?
Я бы не согласилась, что Бонд дошел до своего логического конца. Соглашусь с теми критиками, которые считают, что Бонд в исполнении Крейга дошел до его создателя Иэна Флеминга. Что же касается вот излишнего пафоса или, скажем, чрезмерной демонстрации патриотизма Бонда, что ж, Крейга снимают действительно в финальных сценах на фоне британского флага, но можно понять Сэма Мендеса. Фильм снимался как юбилейный, в год, когда празднуется 50-я годовщина кинобондианы. И еще в год бриллиантового юбилея королевы Елизаветы II, это, конечно, не могло не сказаться на стилистике фильма. Кроме того, Бонд в этом «Скайфолле» защищает не только своего шефа, но и свой дом, свою страну. Исходя из английской идентичности Бонда, для которого «мой дом, моя крепость», нужно судить и о пафосных или, может быть, излишне жестоких эпизодах некоторых сцен.
Критики со скептицизмом, воспринимающие новый фильм о Бонде, говорят о том, что сценаристы и актеры заняты попытками того, чтобы отправить на пенсию или отправить в небытие начальницу Бонда, главу MI6M. Она погибает в конце картины. Нет ли у вас ощущения, Наталья, что линия отношений Бонда и М становится главной в этом фильме, за счет чего тоже эта картина теряет обаяние?
Эта линия должна была стать доминирующей, учитывая, что нужно было каким-то образом избавиться от Джуди Денч в роли М. В огромной мере «Skyfall», как мне кажется, был ответом на вызов, который был брошен Джеймсу Бонду Джейсоном Борном. Ведь между эпопеей о Борне в исполнении Мэтта Дэймона и Бондианой возникло соперничество, и оно продолжается. Я вспоминаю, как режиссер Борна Пол Грингресс восхвалял свой фильм и говорил, что фильмы о Бонде – это устаревшие фантазии, а вот его фильмы о Борне – это настоящее реалистичное кино, где решаются реальные проблемы. И я думаю, что продюсеры и сценаристы «Скайфолла» ощущают эту конкуренцию между Бондом и Борном. И я бы объяснила это, что традиционная для кинобондианы и любовно-эротическая линия оказалась смещена на периферию, а традиционный для бондианы юмор значительно урезан. Ведь Борн Мэтта Дэймона убийственно серьезен. Хотя надо сказать, что в «Скайфолле» Крейг по-прежнему ироничен, а нередко и самоироничен.
Бандита, главного злодея «Скайфолла», играет актер недюжинного драматического дарования испанец Хавьер Бардем. Не показалось вам, что в его тени немножко потерялся Джеймс Бонд еще и потому, что Бардем постоянно солирует тех сценок, где они участвуют вдвоем?
На мой взгляд, Бардем часто переигрывает как актер, но не переигрывает Крейга. Да, действительно, он говорит, а Крейг молчит, но молчание Крейга золото, а словесный поток Бардема демонстрация его болезненного тщеславия и мании величия. Да, действительно, у Бардема в некоторых эпизодах более благодатный драматический материал, ему есть что играть, но все-таки он остается злодеем и предателем.
Последние сцены фильма сняты в Шотландии, в родовом поместье Бондов, собственно говоря, отсюда и название «Скайфолл», и там есть, как мне кажется, такая перекличка с современностью, когда старый слуга, защищающий М и агента 007 от нападения злодеев, встречает их выстрелами из старого охотничьего ружья и выкриком «Добро пожаловать в Шотландию». Кинокритики в Англии заметили какую-то перекличку с актуальной политической ситуацией, с тем, что готовится референдум о независимости Шотландии?
Думаю, что так далеко они не глядели, я имею в виду создателей фильма. По поводу Шотландии, мне кажется, что это вот этот вот элемент такой заостренной патриотичности, которую хотели подчеркнуть создатели фильма, вот они перенесли все это в Шотландию, и вы помните этот момент, эту сцену, где даже показана могила, памятник на могиле родителей Бонда.
Попутно скажу, что мы еще узнаем, что Бонд наполовину французского происхождения, если судить по имени ее матери, я заметил на надгробном камне, ее зовут Моник де Лакруа. 2:23 продолжается фильм, это самая длинная серия кинобендиана. Устали вы в кинозале?
Нет, вы знаете, я смотрела на одном дыхании этот фильм. Думаю, что в ближайшее время посмотрю его еще раз, чтобы увидеть то, чего, может быть, не заметила в первый раз.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 29 октября я работал вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Лондоне Натальей Голицыной, был британский знаток кинобендиана, главный редактор журнала «Кис-Кис» Бэнк Бэнк Магазин Аджай Чоудри. Фильм «007. Координаты Skyfall» поставил рекорд сборов за первые выходные проката. Вот так обстояли дела в понедельник, 29 октября 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Андрей Амочкин и Ирина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, где открыта моя авторская страница и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!